Да, то есть даже в эпоху Пушкина было очень много старых слов. Ну, например, златотканый. Ткать. Как это по-английски? Weben по-немецки. Ткать золотом. Ну, в общем, объясните, пожалуйста.
Все было замечательно. Джоба, сейчас нет времени, конечно. На это. Ткать благодатную покрова. Боже мой. Что же, между прочим, тут и покров Богородицы имеется в виду, да? Только наоборот, ткань покрова сорвав обратно. Вот здесь мы остановились. Теперь давайте двинемся дальше. И скажем, что вот эта ситуация человека и природы, она является дотючего, универсальной. Она, послушайте, мой тезис вот в чем состоит. Он не прост. Что весь этот метафизический корпус лирики посвящен этой одной проблеме. Всегда, почти всегда. И можно выделить какие-то типологические внимания. Типологические этапы, разновидности того, как Тютчев отслеживает отношение человека с природой. Этапы нежизненные. Не то чтобы в молодости он так думал, а потом так думал. Он думает, как придется. Наступает вечером, берет перо, макет чернильницу, что-то пишет, как всегда. Но есть разновидности, есть типы отношения человека с природой. И он восходит вверх от самого очевидного. Какое самое очевидное отношение человека с природой? Да, например. Ну, природа что-то, что ну, как бы выводит нас из суеты, да? Что-то, что любая, весна ли это, зима ли это, вечером ли мы смотрим в окно, или где-то на даче, или в деревне, в городе меньше. Все это бывает. Природа нас повергает в какое-то другое состояние. Вот какие типы этого отношения, вот Тютчева зафиксировано. Вот это попробуем с вами, увидеть. Значит, первый тип. Обозначим его так.
Олицетворение.
Олицетворение. Или ближе по-английски персонификация. Personification. То есть олицетворение – это придание природе свойств человека. Да? Придание природе свойств человека. Вот давайте начнем со смешного стихотворения «Безумие». Оно внизу слева, там, где Селенцева сверху. «Безумие». Ну вот давайте попробуем, как мы пытались и раньше, визуализировать стихотворение, увидеть, как оно может быть визуально прочитано. Там, где с землею обгорелой, слился, как дым небесный свод. Это что за пейзаж? Там, где с землею обгорелый. Слился,
закат.
Как
закат.
Закат. Ну а что за земля? Что она обгорелая?
Вода.
Ну я думаю, что даже пустыня какая-нибудь. Да, обгорелая, выжженная земля. Степь, наверное. Но там,
где никто не живет.
Где никто не живет, да. Слился, как дым небесный свод, там беззаботности веселой. Вот Тютчев вообще грамматику презирает, он пишет так, как ему нравится. Веселая, веселая. Да, и наплевать. Безумье жалкое живет. Кто это безумие? Зверь какой-то?
Души.
Что за штука?
Духи.
Непонятно. Да? Нет, это зверек. Понятно. Это зверек. Сейчас мы увидим. Это такой зверек. Швырк-швырк. Под раскаленными лучами, зарывшись в пламенных пески, говорят, что это, наверное, все-таки пустыня, да? А может быть не пустыня, а какой-нибудь сублинок. Но все эти вопросы, в общем, большого смысла не имеют, да? Пустыня, это пески. Зарывшись в пламенных песках, оно кто?
Животное.
Безумие. Животное, это я шучу, конечно. Безумие. Зарывшись в песок. Стеклянными очами чего-то ищет в облаках. Как там, если она зарылась в песок, что там ищет? Сквозь песок, что ли? Да? Очень странная вещь. Визуализации не поддающаяся. то вспрянет вдруг. Что такое воспрянут на какой корень? С ужасом смотрю на черную бедную. Спрянут.
Восстань.
Появить.
Проснуться.
Отнимите время. Корень какой? Люба, вернее. Прянуть. Да? Прянуть что значит?
Выпрямиться.
Прыгнуть. Быстро броситься. В Одиссее. Прямо как бешеный змей циклоп. Да? Прянуть. Поэтому воспрянуть что значит? Сделать тоже духом, что можно сделать рукой. Значит, то вспрянет вдруг, то есть что? Скинется вдруг. И чутким ухом, припав к растреснутой земле, так к земле не песку. Она уже под песком.
То есть он искал что-то в облаках, потом...
Зарывшись песком, она... Нет, почему? Зарывшись, он ищет в облаках, оно. Да еще и тут же к растреснутой земле. Понимаете, да? Это какой-то полный хаос. То есть под песком там земля, и это что-то лежит под песком и проникает ухом к земле, и одновременно смотрит в облака. Чему-то внемлет жадным слухом, с довольством тайным на челе. Что такое внимать? А, ладно, если...
Воспринимать.
Оскар и не мать. А какой вопрос? И мати. И мати – это брать. Брать из и мати, а есть из ям. Отсюда же, да? Яма отсюда. Какой яма? Яма – это то, что остается, когда все изъяли. Корень йод, одна буква.
Не йод, а принять.
То есть внимать – это что? Принимать себя. Вон мем в церкви говорят, перед чтением писали. Вон мем, то есть не просто услышим, а примем. Вон мем, внимание. Отсюда внимание. А это уже такое простое слово, как attention или achtung. Но в нем есть по-русски вот эта штука, да, внимать, то есть брать мудрый. И в нем лежат и слухом с довольством тайным начали. Ну, чего это лоб, да? Но Тютчев очень архаичен и тут. И мнит. Что значит мнит? Ему кажется, что это, да? Что слышит струны пения, что слышит ток подземных вод. И колыбельное их пение, и шумный из земли исход. Все понятно? Надеюсь, что все понятно, только это совсем не без
земли. Почему из земли исход?
А потому что
это постоянная какая-то сила?
Нет, постоянная тюческая тема, что под жаром, под горем, под смертью, под трещинами есть живая вода, есть течение, есть... Так и в себе мы это обнаруживаем. И даже это стихотворение, это врачующее действие должно оказывать, да? Значит, но безумию кажется, что это есть, а на самом деле этого нет, да? Вот такой тут смысл. И мнит, что слышит ток подземных вод, и колыбельное их пение, и шумный из земли исход. С чем это рифмуется? Бешеные воды Тургенева отсюда. А воды уж весной шумят. Шумят и плещут в шумный брег. Там такой брег. Они гласят во все концы, весна идет. Весна идет, но молодой весной плещет. Это постоянный тюческий мотив обновления через прохладу, энергию, помимо грусти и боли. И второе стихотворение из этой же серии. Мы что здесь говорим? Что природа жива. Да? Природа жива. Не то, что в нитиме природы, как мы говорим, помните? Не слепок, не бездушный мир. Да, знаете? В ней есть что? Да, там не есть свобода, не есть душа, не есть язык. Говорит Тютчев. Не то, что в нитиме природа, не слепок, не очень бездушный вид. А и второе стихотворение, оно смешное, из этой же серии. Это стихотворение «Летний вечер». Оно было «Осенний вечер», самый первый. А здесь «Летний вечер». Это тоже романс, как и очень многое у Тютчева. Давайте его прочитаем. «Уж солнце» слева говорит. «Уж солнце, раскаленный шар, своей головы земля скатила». Как вам это?
Хорошо.
Ну, представляете, как это? В футболе есть остановка на шею. Мальчики знают, что это?
Да, оп, нет, вот так вот.
Это даже движение делается, и потом раскидывается, и нога бежит дальше. Значит, так вот, закат – это момент, когда земля своей шеей, видимо, по спине скатывает солнечный шар. Да, как Рональдо. И мирный вечер, а пожар волна морская поглотила.
Уж звезды. Звезды, правильно?
Ну да. Уж звезды светлые взошли, и тяготеющий над нами небесный свод приподняли, опять же, ударение, да? Не приподняли, не приподняли на худой конец. Но приподняли никто, правильно? Небесный свод приподняли своими влажными головами. Один футболист скатит шар, а почему? Откуда берутся звезды? Откуда берется ночное небо? Звезды встают из вод и своими головами приподнимают небо. Оно там где-то было, в воде. Река воздушная полнеет, течет лишь небом землей, грудь пишет и болеет, освобожденная от сна, черпает. Ну, человека и грудь природы тоже. Но дальше самый большой хит в последней строфе, потому что у природы есть ноги. Жилы там, ладно, сердце, ну даже голова, своей головы земля скатила. Но у природы ноги тут есть. И сладкий трепет, как струя по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ее коснулись плечевые воды. Вот похоже на предыдущее стихотворение. Да, вот это горячее, холодное, прохладное, которое поднимается для этого облегчения, для этого именно вечер, прозрение. В каком случае пишется ее, в каком ея? Ея – женский род. Это склонение, это не стремление ее, но ея. Если бы это было в середине строки, то было бы переписано по новой орфографии.
Это тупо не считается, а
еще так. Я в тупо нет. В нашу конец. Но мы не можем это выпустить, иначе попадет рифма. Как у Пушкина, слух обо мне пройдет по всей Руси великой, назовет меня всякцующий мне язык, и гордый мне славян, и ныне дикий, говорим мы, великой дикий. Рифма нет. А в пушкинское время мхатов все знают, как произносилось.
Великой.
Маяковской. Да? Ну, как бы вот в театре, в малом особенности. Так говорят и сейчас. Это московское произношение. Значит, вот это первая стадия. А. Природа жива, и происходит то, что в человеке. Стадия Б. А. Параллелизм. Параллелизм.
Это Б, да?
Б. Это было А. Вот мы привели два примера того, что... Ну, я уже говорил, что эти А и Б очень условно, да? Все во всем всегда, но... Мы стараемся их отделить. Сначала мы понимаем, что в природе происходит то же, что в человеке. А потом понимаем, что эти процессы параллельны. Да? Что прямо сейчас в природе и в человеке происходит нечто близкое. Ну, например. Справа внизу от летнего вечера. Поток сгустился и тускнеет, и прячется под твердым льдом. Как говорят в Москве, как в Питере. Где говорят твердый, где говорят твердый.
Твердый. У нас твердый.
Твердый. У нас на Москве говорят
твердый. Церковь, четверг, наверх.
Ангел.
Ангел, да, рецензия. У нас в Москве так говорят. Я вам изображаю то, как я слышал московскую речь, будучи украинским мальчиком. Мне казалось, что не так. Ну, говорят так смешно, москвичи. звук не имеет в оцепенении веридоном. Лишь жизнь бессмертного ключа сковать всесильных лад не может. Она все льется, и журча молчать не может. Понятно ли это? Доходит ли это до ваших сумрачных утренних апрельских сердец?
Мозгов.
Да? Поток спустился, когда осенью, когда он застывает подо льдом, да и прячется под твердым льдом, и гаснет свет, и звук не имеет в оцепенении зеленом. Но лишь жизнь бессмертную ключа сковать всесильный хлад не может. Что это значит?
Полностью.
Что где-то подо льдом, там все равно
остается течение.
Есть ток воды. То же, что в безумии мы видели, да, ток подземных вод, все коркой покрылось, а там есть, она все льется, и журча молчание мертвое тревожит. Мы этого не слышим, но
можем, есть.
Можем представить себе. Так и в груди осиротелой, убитой хладом бытия, хлад, не холод, туча, убитой хладом бытия, не льется юности веселой, не блещет резвая струя, но подо льдистою, опять слово, что за льдистою,
водяной
вообще, да, льдистою, льдяной даже включено, но подо льдистою горой еще есть жизнь, еще есть розовость. И внятно слышится порой ключа таинственного шепот. Где слышится? В нашей душе.
Да.
Да, то есть очень четкая параллель того, что каждая из половинок, в свою очередь, раздвоена, да, вот 4 кубика. Природа раздвоена, в ней есть корка льда и поток. И в человеке тоже есть смерть, есть уныние, есть все. Нет, конечно, хочет еще очень много, да? Но мы же с вами правильно вопрос задаете. Мы же с вами сейчас что? Забивает и сваивает, да? Каким образом он идет? Конечно, смысл стихотворения не сводится только к тому, что... Скорее наоборот, да? Смысл один и тот же какой, что, ну, лелея надежда, что там есть... У Пушкина есть такой же смысл. Но краски ветхие, знаете, помните стихотворение Пушкина? Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит. Но краски ветхие с летами спадают тата чешую. Творенье гения без нами, пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезают заблуждения с измученной души моей и проступают в ней видения от первоначальных чистых дней. Да, это в общем мотив-то понятно. Вот что происходит. Что ничего у нас не умирает, у нас живет абсолютно все, в том числе и светло. Поэтому можно и нужно жить. Мы сами себя не знаем, поскольку нам иногда жить невозможно, и мне для этого не представляют. Еще одно стихотворение из этой же серии Б, условной серии Б, параллелизм. Это внизу под летним вечером тени. Так, нет. Душа-музыка. Справа от Селенцева. Справа вверху. Это тютчевский хорей, который нельзя ни с чем перепутать. Тютчевский метафизический хорей. В душном воздухе молчание, как предчувствие грозы, жарче роз благоуханья, резче голос стрекозы, чув за белой дымной тучей, глухо прокатился гром, небо молнии летучей, опоясалось кругом. Дальше начинается немножко другой тютчев, потому что тютчев из серии А и Б, он, ну, простоват, да? Но его можно перевести на эту форму. Вот с печалью есть радость. А вот здесь наступает тютчевское. То, что нет ни одного, это больше. А жизни некой преизбыток в душном воздухе, в знойном воздухе разбит. Представьте себе этот момент. В знойном. прохладном воздухе разлит избыток жизни. Это тюркское понятие. Это можно как-то объяснить, что это за штука, да? Жизни некой преизбыток в знойном воздухе разлит, как божественный напиток в жилах млеет и горит. Трудно это пересказать, трудно это объяснить. Да? Напиток, от которого жилы готовы разорваться, их слишком горячо внутри. Ну и дальше вторые три строфы про деву. В деве происходит то же самое. Дева, дева, что волнует дымку персии молодых. Ну, масса архаизмов, опять же. Благоухание. Почему благоухание корень ух? Почему не благоухание? Почему благоухание?
Услышать.
Вы же не ушами.
Это услышать сам.
Потому что изначально было не ухать, а внюхать. Внюхать — это значит что? Вдыхать — это же что? Внимать, то есть брать внутрь. Благовнюхание, вообще-то говоря. То есть благой запах. Дева, дева, что волнует дымку персии молодых, что мутится, что тоскует влажный блеск очей твоих. Что это за жизнь преизбыток? Как оказалось. Это страсть. Это написано очень понятно.
А что значит дымку персии молодых?
Персия — это грудь. Персия — это женская грудь. Это архаичное выражение, да? Потому что в современном языке грудь и грудь не различаются, а в более давнем языке это разные слова и разные объекты они обозначают. Дева, дева, что волнует дымку персий молодых, что мутится, что тоскует влажный блеск очей твоих, что бледнее замирает пламя девственных ланит. Ланит — это щеки. Что так грудь твою собирает? Грудь в данном случае уже что? Не персия, а грудь, которая есть у женщины и мужчины. Другое значение слова. И уса, и уста твои болит. Уста — это
губы.
Ну да, губы, рот. Вот. Сквозь ресницы шелковые. Почему шелковые? Ну, не важно почему. Сквозь ресницы шелковые проступили две слезы, и то капли дождевые зачинающие грозы. То есть на самом деле в деле происходит то же, что в природе, когда она чувствует, знаете, этот момент, когда это еще нет, он запоздал, но страшная духота перед ливнем. Здесь самый важный момент вот этого преизбытка жизни, который очень тюркский. И следующий В пункт — это слияние уничтожения. Вот так это назовем. Слияние уничтожения. Вот что, собственно, происходит у тюрчего. Ну ладно, природа жива. Не худо, понятно. Поняли, ушли прочь. Да, в природе происходит то же, что в человеке. Или наоборот, в человеке тоже, что в природе. Но для того, чтобы это увидеть, для того, чтобы это почувствовать, нужно перестать быть чем?
Человеком.
Да, потому что человек не природа. Что отличает человека от природы, мы уже 100 раз говорили. Ощущение смерти, например. Представление о Боге. Смерти нет в природе. Уже мы с вами это обсуждали. Даже собачка и кошечка, мы ее жалеем, боже мой, как они мало живут, ужасно. Так хочется, чтобы они были с нами всегда. Но живут мало, а они не знают про это. Никто, кроме человека, не знает, что он смертен. А раз не знает, что он смертен, значит, это нет. Потому что смерть почувствовать можно никак нельзя. Когда есть я, и нет ее. Когда есть она, уже нет меня. Да, как в анекдоте. Я решил жить вечно. Ну и как? Пока получается. Это все мы знаем. Это все мы знаем.
Они же не говорят с нами.
Они не говорят с нами, но
собачки. Но они же
нет бессмертной души.
Ну хорошо, а у клёна есть представление о смерти?
Например. Маш, не будем уходить с холастику. Не знаю, может быть и есть. Согласен с вами. Что нет нашего представления о смерти. Нет нашего. Потому что любой человек понимает сразу. Папуас, черный, белый, красный. У каждого человека в жизни бывает момент, мама, ты что, умрешь? Да? Когда там бабушка не дает, то, что мама и ты умрешь, да, и я умру. Это то, что делает нас людьми. Именно это очищение. А если оно у собачки, я не знаю, может, и есть, не важно. Значит, для того, чтобы мне понять природу, нужно сделать усилие. Какое? Расстаться со своей индивидуальностью, личностью. Потому что человек, он строит жизнь. Понимает, сколько ему лет, понимает, может ли он умереть, да, он чувствует свою отдельность от природы. Это толстовская тема, это следующий семестр, и там мы об этом очень много будем говорить. Человеку очень трудно в природу влиться. Тютчев, вернее, его герой это делает, это пытается делать. Вот, например, стихотворение «Природа сфинкса» – это сильнее. Это чуть дальше. Стихотворение «Тени сизые смесились». Как видите, оно внизу, слева подле Гулича. Как видите, оно тоже написано Хореем и написано в 36-м году. Это из той самой подборки, которую опубликовал Пушкин. И это уже зрелый Гулич, гениальный, потрясающий Гулич. Значит, это опять Хорей, да? Буддийский камень. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Тени сизые смесились. Тени сизые смесились. Свет поблекнул. Звук уснул. На что похоже?
На
какую строку? На какую строку? Посмотрите напротив, и гаснет свет, и звук немеет. Слышите? Видите, да? Справа. Потом спустился, и гаснет свет, и звук немеет, а здесь свет поблекнул, звук уснул. Тютчев един. Это абсолютно понятно. Жизнь, движение разрешились в сумрак зыбкой, дальний звук. Мотылька, полет незримый. Ну, вполне наркотическое видение.
Прикольно.
Да. Мотылька, полет незримый, слышен в воздухе ночном. Часто скинем разивой. Все во мне, и я во всем. Вот это очень подлинный. Да? То есть это уже не картиночка, как природа там скидывает шарик солнца, или звездочки подымают небо. Это тоже прекрасные стихи. Летний вечер, конечно. Но вот то, что мы видим здесь, нет больше нигде. Все во мне, я во всем. Вот это не параллелизм, а слияние. Не просто девы там волнуется грудь, это означает, что вот-вот плынет дождь. А все происходит в каком-то одном одушевленном субъекте. Я и есть природа. Сумрак тихий, сумрак сонный, ветер губ моей души, тихий, сонный, благовонный, все залей и утеши. Чувство мглой самозабвенья. Переполни через край, дай вкусить уничтожение с миром верующим. Уничтожение, как мы сейчас понимаем, это что? Уничтожить, это превратить в ничто. Да? Вот таков русский язык. Уничтожить. Вернихтен по-немецки. Почти то же самое. Нешиты по-украински. Английский язык. Как уничтожить?
По-английски? Destroy.
Destroy. Ну, то это немножко такое разрушить, destroy, да? Destroy.
Deconstruct. Destroy.
Какое-то наверняка есть слово такое же. Вот.
Exterminate.
Как?
Exterminate. What is exterminate?
Exterminate это как геноцид.
Как?
Genocide.
Геноцид. Ну, не знаю.
Уничтожить. Превратить в нечто. То есть не разобрать на части, да? Уничтожить, стоп, можно на части разобрать, распилить, а можно оп, уничтожить, превратить в ничто, дай вкусить уничтожение, с миром требующим смешения.
Это пункт В. Вот и постоянные рефрены будущего. В другом стихотворении. Как бы эфирную струёю по жилам неба протекло. Вдумайтесь в это. Как бы эфирную струёю по жилам неба протекло. Не то, что там каплет дождь, и где вы слёзы. Предчувствие любви и страсти. А по моим жилам сейчас течет небо. А это уже, знаете, травматично. Опасно. То есть я уже перестаю быть собой, если по моим жилам течет небо. Дальше. Пункт Г. Пункт Г. Это все очень трудно произвести. И на экзамене, ну так говорить, может быть, и не надо. Главное понять. Понятно?
Да.
К чему мы ведем и как мы тут чего пытаемся анализировать. Значит, пункт Г. Пункт Г. Не знаю, как это назвать, но одним словом, что дальше у человека хочется? Ну, рассказать, что же теперь, да?
Что же теперь?
А теперь голос у меня больше нет. У меня нет слов, у меня есть только вой, гул, хаос. Я природа. Я теперь природа. То есть я не могу с вами говорить теперь вот этим чеканным языком. Этим чеканным языком, но пытаюсь этим языком говорить. Вот, например, есть стихотворение «Певучесть есть в морских волнах». Мы его уже упоминали. Помните, когда разбирали «Осенний вечер» и говорили, что у Тютчева есть несколько стихотворений, где есть слово «есть». Да? «Певучесть есть в морских волнах». Во-первых, слово «певучесть» не очень очевидно. Выигрыватель, проигрыватель, помните? Значит, певучесть есть в морских волнах. Как это перевести с русского на русский? Волнам свойственно петь. Да? Волны поют, это их свойство. Да? Волны поют. Но это человеческая музыка?
Нет.
Это звуки природы. Они иначе устроены. Их нельзя записать нотами. Эпиграф латинский. Эстис орудийнеис модуляция музыкаис. Это эпиграф, который нас отсылает к французскому математику, богослову, философу, которого звали Блез Паскаль. Блез Паскаль. Вот его фраза о том, что человек это тростник, только тростник мыслящий. Это вокруг этой фразы это стихотворение построено. Человек так же бессилен, как тростник. Тростник колышется ветром, зависит вообще от погоды. Он ничего не может сделать с собой. Он бессилен. Но только этот тростник, это для Маши специально, думает, он мыслит. Это какая-то плесень. Ну, такая же бессильная, как другая плесень. Но только она думает. Вот в чем разница. Тростник. Человек мыслящий тростник. Это метафора Блеза Паскаля. Певучесть есть в морских волнах. Гармония в стихийных спорах. Это про море?
Нет.
Ну да и нет. Это не то море, которое, как у Пушкина, «Прощай, свободная стихия, последний раз передо мной, ты катишь волны». Да, она сейчас ничего никуда не катится. Певучесть есть в морских волнах. Гармония в стихийных спорах, и стройный мусикийский шорох струится в зыбких камышах.
Может, мусикийский?
Ну, это даже русским непонятно. Не то, что нашей дорогой Джордан. Значит, от какого слова мусикийский? Музы. Ну, музыкальный, очень упрощенно можно понять, да? Музыкальный это какой изначально? Дарованный музами. Муза это кто? Богиня искусств и наук. И стройный мусикийский шорох струится в зыбких ушах. Значит, в этой строфе целая философия. Какая? Музыка это не то, что вы думаете. Музыка это не Бетховен. А музыка это звуки природы. Вот там мусикийский шорох.
Почему это его такая самая больная тема? С чем он связан?
Ну, вообще-то это... Человека вообще. Ты учишь только про это. Для вас нет, для меня да. Это же самое главное. Но один из самых главных вопросов.
Я о человеческих взаимоотношениях.
А это его как бы вот не волнует. Вот там, где человеческие взаимоотношения, там не сельский цикл. Там
рассекло. Волнует более глобально.
А он вообще, вот про это, вот такой поэт, да? Вот такой поэт. Его не волнует человеческие отношения. Вы были на вечере в Амхате?
Да.
Да.
Я вам говорил, да, что я бы из поэзии изъял «Неизвестная она» навсегда. Не потому, что нет хороших слов на эту тему. Есть. Но это, ну, вот такое школьное представление о поэзии, что поэзия начинается там, где любовь, ах, и так далее, бабах, и т.д. Да? Вот, как мы видим, без этого вполне можно обойтись. В жизни не надо любить, конечно. Значит, это целая философия. Мы говорим, что музыка подлинная. Где? Камуша. А не Бетховен и Бах. А подлинная музыка — это шорох камышей, а не какая-нибудь там прелюдия Баха. То, что... Это все уже вторично. Невозмутимый строй на все, во всем. Созвучье полное в природе. Слева внизу, под летним вечером. Невозмутимый строй во всем. Созвучье полное в природе. Лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с ними сознаем. Вдумайтесь в то, что сказал. Никакого разлада нет. То есть все, с чего мы начинали, что параллелизм там в природе тоже, что в нас. Мы же с этого начинали. Да, что вот эта проблема, почему эта тема так больна? Потому что мы не природа. Мы странная двойственная природа. Камыш, губка, мох, лист – это природа, а мы нет. В этом все дело. Нам хочется быть природой. Нас тянет туда, но мы ею не являемся. Мы в разладе с ней. Да? Но на самом деле такого разлада там нет. Разлад, вот смотрите, есть природа, есть человек, и есть между ними разлад. Да? Но он придуман кем? Только одной половинкой. Только одной половинкой. А здесь речь идет о чем? О человеке, который уже там бултыхается, который уже в природе. То есть он оттуда нам говорит, что вообще все неправда. То есть эти стадии АВВ развиваются или отменяются? Ну, как бы и то, и другое. Они развиваются, углубляются и просто отменяются. Это все очень наивные были вещи. Что девы там, грудь поднимается, и капельки капают, и слезы капают. Да, это все так тебе только кажется. Природа гармонична, и в ней нет добра и зла. Есть добро и зло? Что такое добро? Ну, трудно сказать, да. Но, в общем, это очевидно. Да? Кант, знаете знаменитую фразу Канта, что меня больше всего удивляют две вещи. Звездное небо над головой и моральный закон внутри меня. Да? Это вот великая фраза Канта. Но вообще есть моральный закон внутри меня? Ну, мне, не дай бог, там трудно убить кого-то. Ну, как бы что-то вложено в нас, чтобы дальше это делать не надо. Трудно даже себя ударить, этого любимого примера. Трудно сделать себе больно. Да? Трудно всерьез сделать себе больно. Добро – это вот что-то из этой природы, из этой материи. Но в природе нет ни добра, ни зла. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Это Заболоцкий. Добро, зло – там все друг друга едят, все друг друга убивают. Как живет птичка? Клюнуть? Поесть, и все, больше ей нечего делать, она не задумывается ни над чем. Как живет кошечка у вас, Маша? Виска ставили, чем будет. Поесть и на диванчик, и все. Значит, вот какая получается, откуда, как разлад возник, и от чего с природой споря, душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник. Вопрошает, откуда, как разлад возник, и от чего с природой споря, душа не то поет, что море, и ропщет, жалуется, мыслящий тростник. Вот об этом. А дальше идет совсем уже фантасмагорические вещи. Мы говорили, что Тютчев не только развивается, но и снимает предыдущее. Да? То есть все это человеческие иллюзии, все это очень наивно. В чем разница между Андреем Балконом и Пьером Безруховым и Платоном Каратаевым? Помните таких?
Пьер Безухов, да.
Пьер Безухов любуется Платоном Каратаевым.
ну как ему плевать на все, лег на ладошечку, уснул, солнышко встало, проснулся. То есть это природный такой человек. Пьер Безухов в плену. Он им любуется. Но в чем разница между Пьером и Платоном? Пьер хочет быть таким, как Платон, а удастся ему быть таким, как Платон?
Нет.
Никогда. Он любуется, ах, как хорошо Платон лег, встал. А Платон любуется собой?
Нет.
И у него вообще нету этой шишки, да? Обычный природный человек не думает, ах, как я природно живу. В этом себе. Значит, дальше ирония сплошная. Посмотрите, это короткое стихотворение. Природа сфинкс справа. Природа сфинкс и тема, наверное, своим искусством будет человека, что может остаться никакой ответ, это как химия. То есть, может быть, все, что мы сейчас говорили, богомысленно, может быть, это фикция, ерунда. Не знаю. Я не знаю. Думаю, это не собачки. Вот Маша вопрос. Не знаю. Может быть, ничего там и нет. Люди иногда думают. Вот. Нечестно. У Тютчева очень много стихотворений формул, стихотворений приговоров. Вот это одно. Второе, не то, что мне перерыв, да? А вот еще одно, такое же коротенькое, ну, например, даже еще не одно, а два я вспомнил. Нам дано предугадать, помните? Дальше как? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Все. Да, это вот действительно лес. Это Тютчев. Или когда пробьет последний час природы, апокалипсис и потоп, состав частей нарушится земных. Все зримое опять покроют воды, и Божий лик изобразится в них. Это Тютчев. Картинка. Вот картинка, где Бог смотрит, да, на мир, который потонул. То есть даже нельзя это абсолютно представить себе, как все. Вот такой поэт Федор Иванович. И вот эта ирония, которая у него возникает в конце, размывает все. Может быть, все и так вот. Еще одно стихотворение. Стихотворение Вобле. Тут его нет. По-французски набранное. С горы сорвавшись, камень лег в долине. Как он упал, никто не знает ныне. Сорвался ли он с вершины сам собой или был низвергнут мыслящей рукой. Столетие за столетием пронеслось, никто еще не разрешил вопроса. Похоже на Марка Яна или Казьму Прудкова. Да? Камень лежит, но мы не знаем, сам он упал или кто-то его сбросил. И нельзя даже правильно поставить вопрос, как все было. Природа такова, как она есть, в этом великая загадка и воля Творца, или в этом нет ничего. Трудная штука. Что еще последнее скажу о Тютчеве? Очень многие думали и думают, я тоже, что Тютчев особенный поэт, потому что он впервые говорит многие вещи по-русски. Помните стихотворение Фета, где в сортах не встретишь Геликона, в пустыне Клавдия цветет, в Тютче нет Анакреона, за рядом Тютчев не придет. Это стихотворение, которое в Америке я бы не прочел, потому что оно совершенно российское. И тютчи, и зыряне ничем не виноваты. Но у них нет Тютчева, что это значит? Их язык, их мышление еще не настолько разработано, чтобы дать нам ну, какое-нибудь понятие встроенному сибирский шорох струится в зыбких ушах. Тютчев – это поэт, который что-то делает с геометрией мира вообще. Да? Вот нашим умением думать. Он действует как философ. Зачем философ? Философ за тем, чтобы строить наше мышление. Кант в критике чистого разума вначале говорит, дорогой читатель, я пишу про твою соображалку, я пишу про тебя, я тебе сейчас все объясню.
и объясняет страниц 600. Так что это одолеть невозможно. Да, значит, вот Тютчев точно так же работает. И об этой его работе есть два противоположных мнения. Владимир Соловьев, один из таких замечательных русских философов, его можно или очень любить, или очень любить. Сказали такое? Владимир Сергеевич Соловьев. Человек, который повлиял на Блока. Позже поговорим. Вот он говорит, что Тютчев преображает зло, превращает его в добро, преображает тьму, превращает ее в свет, преображает хаос, превращает его в космос. Космос и хаос, антонимы, знаете про это? Да? Космос, какого слова? Косметика отсюда же, да? Не просто порядок, а красивый. Порядок, конечно, но это украшенный мир. Украшенный. Вот Тютчев превращает хаос в космос. Мы это много раз видели, да, скажем, сегодня. Как это происходит. А есть другая точка зрения, что Тютчев это поэт зла. Что Тютчев это же поэт, которому безразличное преображение зла в добро или в свет. До него эти понятия равновелики. Так говорил Дмитрий Сергеевич Мережковский, современник Соловьева. Может быть, вы о нем тоже слыхали. Значит, и Мережковский. Ну, не так прямолинейно, но, в общем, пересматривал значение Тютчева Мережковский в конце столетия, уже через 20-25-30 лет после смерти. И возводил его поэзию к другому великому поэту французскому, которого звали Шарль Бодлер. Вы, наверное, про него слыхали. Шарль Бодлер. Если нет, одно из двух. Или харакири, или прочтите. Шарль Бодлер. Его знаменитый сборник 1856 года «Цветы зла». Лёва Дюмаль, «Цветы зла», где он извлекает свою поэтическую ноту из порока, из черного эроса, из зла, одним словом. Прочтите это. Шарль Бодлер, «Цветы зла». Вот, верно это или нет, сказать трудно, но есть одно стихотворение, которое об этом свидетельствует. Это стихотворение «Малярия». Это «Зараженный воздух». По-итальянски. Не болезнь, а малярия. Малярия. То есть, ну, дурной воздух, буквально. Флёр дю маль, да? Тот же корень. Цветы зла. Люблю сей Божий гнев. Странно, да? Я люблю что?
Гнев.
Гнев Бога. Уничтожающего, поражающего, разящего смерть. Люблю сей Божий гнев, люблю сие незримо во всем разлитое таинственное зло. То есть я люблю зло. Так получается. Во всем разлитое таинственное зло. Так. В источнике прозрачное стекло. И в радужных лучах, и в самом небе Рима. То есть то, что нам кажется прозрачным источником, небом Рима, на самом деле это зло. Гнев. Все та же высокая безоблачная твердь. Все так же грудь твоя легко и сладко дышит. Все тот же теплый ветер верхи дерев колышет. Все тот же запах роз, и все это есть смерть. А как ведать? Может, есть в природе звуки, благоухания, цвета и голоса. Предвестники для нас последнего часа. Вот вам предельный ключик, да? Часа. Кто так скажет? Давайте дождемся последнего часа. Только ключик. Быть может, как ведать, может быть и есть в природе звуки благоухания, цвета и голоса, предвестники для нас последнего часа и усладители последней нашей муки. То есть цветочки, ветер теплый, розы, это что может быть? Предвестники смерти. Да,
примет о суде посланник роковой, ангел смерти, когда сынов земли из жизни вызывает, как тканью легкую свой облик покрывает, да утаит от них приход ужасный свой. Откуда ткань легкая? Утючего ткань благодатную покрова сорвав, отбрасывает прочь, да? Или покров накинут златотканый, и покров Богородицы, и все это маратонно, постоянно, по-тючевски. Что, во что переливается, сказать очень трудно. Жизнь в смерти или смерть в жизни. Но Тютчев мыслит именно этими категориями и в этом выражении. Точка. Есть ли вопросы?
Масса.
Масса, давайте. Ну, хотя бы один.
Ну, он пишет. Пишет, снимает все, что он пишет.
Стирает, да.
А зачем?
Зачем? Я вам отвечу сейчас. Зачем крутится ветер во враге, подъемлет пыль и лист несет, когда корабль в недвижной влаге его движение жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжелый страшен на черный пень? Спроси его, зачем арапа своего молодая любит без демона, как ветер вечер любит ночи тьму? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Зачем? Ну, кажется, я даже много энергии затратил, потому что... Ну, о чем говорит Пушкин в этом фрагменте? Что ветру полагается кораблик гнать, да? А он лист вращает во враге, а корабль тонет. Зачем? Почему? Бог знает. Зачем арапа своего обладает любит Дездемона, как вечер любит ночи тьму? Но самое таинственное – это зачем от гор и мимо башен орел тяжелый страшен на черный пень? Совершенно загадочная картинка. Да? Непонятно. Зачем? Почему любовь тебе слепа? Понятно. Ветер почему крутится? Ясно. Почему вдруг орел летит от горы мимо башен на черный пень? Ну, не ясно. Уже много лет. Хорошо. Значит, давайте перейдем к антиподу Тютчева. А Афанасию Афанасьевичу Фету. Вспомним, что мы о нем уже говорили. Мы разбирали стихотворение о Потом Волнистом, да?
Да.
И сказали, что в этом стихотворении какие вещи мы сказали? Что оно начинается не в начале, да? Оно как бы на дороге. И проверяет, что у нас. Да, и пропускается зрение сравнений. Так, значит, у нас сегодня 19-е, 24-е, а заряд Булдаков здесь, Васильев.
Здесь?
Здесь, Власов.
Бомбардир.
Мэтт. Дворникова. Мэтт. Дубра. Тут. Алексей Вермушкин. Здесь, Чёрна. Нет?
Здесь.
А, простите, что я даже вас как слова не приметил. Алексей Камалин. Здесь на вас Зучкова, тут Ромер, здесь Алексия, тут Варвара, тут Джордан, здесь Шарин, здесь Варвара Нагадула, здесь Никита Исков, тут Никита Мед. Ее отсутствие становится угрожающим.
Да.
Да. Да. В этом все дело. В этом все дело, что есть общие законы мышления. Самая простая — это Аристотелева логика. Посылка, помните, силлогизма. Силлогизм — это такая логическая конструкция, где есть большая посылка, малая посылка и вывод. Например, в середине смерти смертный, кай человек, значит, кай смертный. На этом построена повесть Толстого. Что он говорит? Ну, логически это верно, но ведь это не кай смертный, а кто?
Я смеялся. Так говорит его герой в повести «Смерть Ивана Ильича». Или все, что мы не утратили, мы имеем. Правильно? Хвост мы не утратили. Правильно? Значит, хвост имеем. Вот вам неправильный совет. То есть это Аристотелева логика, самые простые примеры. Но не в этом только дело. А отношение разума к бытию имеет много торжественных черт в разном бытии. Так. Ладно, значит, давайте продолжим разговор о Фете. И сказали мы уже, что начинается стихотворение не в начале. Самая большая тайна Фета – это непонятно, в каком состоянии находится субъект в начале стихотворения. Дальше мы сказали еще про то, что, ассоциации построены так, что какие-то звенья вынуты. И поэт говорит как бы самим собой. Ему надо не четко выразить мысль, а что? А просто понять себя, да, вот как оно ложится на душу, так и получается. А, значит, что еще? Дальше. У Фета всегда или почти всегда есть конкретность и картинка. Фет конкретен. Фет апеллирует даже не к звукам и цветам, а часто к запахам, к осязанию. Передать в большинстве стихотворений, не во всех, конечно. Есть у Фета тоже тютческие стихи. «Не тем Господь могуч, непостижим ты пред моим мятущимся сознанием, что вон и бег» и так далее. Это такой Фет как тютчик. Но, в общем, Фет – это поэт конкретного впечатления. Ну вот, второе стихотворение, хрестоматийное, школьное, да? Знаете, как оно показывается на языке немых детских? Вот так показывается, смотрите. Я пришел к тебе с приветом. Я пришел к тебе с приветом. Солнце стало. Боже мой. Может быть, банально, да? Пришел к тебе с приветом, и скажи, солнце стало. Что оно горячим светом по листам затрепетало, сказать, что лес проснулся. Но самое главное в конце, что? Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, и не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Да?
Ну, это же постоянно параллельная природа и человек.
Ну да, да. Но я хочу разбираться в том, что это означает.
Человек наполнен красотой природы, считывает, и он ее...
Да? Но я не разбираюсь, где там страсть, где любовь, я... Мы вам говорили, что Фет, я вам говорил уже, что Фет переводим на одно словах. Все, это вот... Я не знаю, что буду петь. Я еще не знаю, что буду в этот момент петь, но я вижу дерево и от этого в полном восторге. Значит, что еще важно? Фетовский мир... очень четко описываем. Давайте мир Фета напишем. Такой заголовок. Мир Фета. Немножко хаотично у нас все получается. Но к моему сегодняшнему состоянию это простительно. Значит, мир Фета. Как вы? Послушаем. Фет нам описывает, в отличие от Тютчева, обжитой мир. А Тютчев какой? Дикий, природный, певучесть есть в морских волнах. Значит, Фет описывает обжитой мир, очеловеченный, населенный. Это часто мир усадьбы. Если в этом мире раздаются звуки, то это что за звуки?
Бабушка посуду утирает.
Музыка или звон ручья. У Фета что? Ум непостижимый. Утючий. Гул непостижимый. Хаос ночной. У Фета что? Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали.
мозга и так далее. Если у Феда что-то водное, водяное, то это что?
Ручей
или пруд? Или родник, или пруд. А у Тютчева
море.
Море. А как океан объемлет шар земной, земная жизнь другого, я-то с нами. Здесь это сонный ручей. Если это строение для жизни, то это у Тютчева что? Никакие будут развалины дикие, это дом. Что еще бывает? Балкон, комната и так далее. То есть, ну, можно этот ряд продолжать, но ясно, что время суток какое?
День.
Часто грань. Обычно или утро, или вечер. Ну, день, конечно, тоже есть, сколько угодно. И ночь бывает, да. Но Фету очень нравятся перерывы, переходы, мое состояние перехода от одного к другому. У Тютчева тоже есть переход в летний вечер, да, но он говорит, так, что происходит? Солнышко скатывается с шеи, ноги суются в воду, и нега по ним пробегает, а звезды поднимают небосход. У Фета этого всего не будет. Вот такой обжитой, конкретный, пахнущий, благоухающий мир Фета. Это нужно сразу понять. Кроме ассоциативности, есть еще три слова, которые характеризуют Фета, на мой взгляд, я придумал. Первое, ассоциация, честно признаюсь, поэтому это нельзя цитировать как абсолютно истинно.
Можно цитировать, как Дмитрий Петрович.
Ну да, или не цитировать совсем. Значит, ассоциативность. Второе, темнота. Третье, музыкальность. Четвертое, суггестивность.
Что такое suggest?
Как?
Суггестивность. Предлагать. Это первое. Второе. Предполагать. Да? Судить. Да? Предлагать. Суггестивность. Английское слово suggest. Предлагать или предполагать. Или еще можно сказать намекать на что-то. Такое, что прямо не говорится. Суггестивность.
А это что?
Это свойство лирики Фета. Ассоциативность. Темнота. Суггестивность, музыкальность.
Эти буквы в слове.
Суггестивность. Два Г. Суггестивность, музыкальность. Суггестия еще. Есть стихотворение Бориса Пастернака, которое является вершиной суггестивной лирики. Попробую сейчас быстренько его найти, если получится. Если сработает Яндекс.
Давайте найду.
Да, у нас. Чего?
Скажите, как
найти Йогу.
А вот я думаю, что он найдет.
Я быстрый.
Вот есть у Пастернака стихотворение «Импровизация». Пастернак во многом из Фета вырос. И вот это стихотворение. «Импровизация». «Импровизация» — это игра обычно на каком-то инструменте. Ну, на рояле, короче. «Я клавишей ставил, кормил с руки». Две картинки. Какие? А вторая — «Я кормлю птиц». Под хлопанье крыльев, блеск и клёкот. Я вытянул руки, я встал на носки. Рукав завернулся, ночь терлась о локоть. И было темно, и это был пруд, и волны, и птиц из породы «люблю вас». Казалось, скорее умертвят, чем умрут крикливые черные крепкие клювы. Что за клювы? Клавиши чёрные, да? То есть непонятно, о чём идёт речь. Какая картинка?
Одесса.
Это игра на рояле, встал на носки, и так или это я тянусь птиц кормить. Вот такая штука. Суггестия. Намек. Одно означает другое. Все натекает друг на друга. Все абсолютно иначе, чем у Тютчева, неразмеренно. И было темно. Это уже было. И это был пруд, и было темно. Пылали кубышки с полуношным дегтем, и было волной обглотано дно. И у лодки игры. вгрызлися птицы у локтя, и ночь полоскалась в гортанях за пруд. Казалось, пока мест птенец не накормлен, и самки скорей умертвят, чем умрут рулады в крикливом искривленном горле. Ну вот это то, что Фета выросла. А у Фета суггестия всегда присутствует, когда какая-то простая картинка говорит о какой-то другой картинке, да, о каком-то другом состоянии взахлёб. А что такое музыкальность? Давайте вернемся к подлинному значению этого слова. Что такое музыкальность? Музыкальность – это абсолютная выразительность. Это не ритмичность, пам-пам-пам-пам, не в этом дело. Музыкальность – абсолютная выразительность. Искусство бывает изобразительное и выразительное. Изобразительное искусство так или иначе отсылает нас к чему? К тому, что есть в природе, в жизни. Живопись, например, да, кроме абстрактных. Она говорит о том, что есть в природе. Музыка – абсолютно выразительное искусство. Что значит «до»? Нет такого предмета, да? Ничего не значит. И не только звук, но и аккорд, и музыкальная фраза ничего не означает. Фет таков. Фет таков. Это отвлеченная поэзия. Фет пишет всегда о поэзии. И она гениальна и скучна одновременно. Ах, как прекрасна поэзия. Ах, как прекрасна жизнь. Ах, как прекрасно уметь жизнь перевести на язык поэзии. Вот это пишет Фет. Больше там ничего нет. Да, какие бы предметы ни описывались. Вот в чем музыкальность? Я бы хотел, чтобы вы это уловили, да? Музыки нету предмета. Ну и, наконец, темнота. Темнота. Это тоже не метафора, а очень четкое слово. Вот давайте одно стихотворение начнем и разойдемся. Одно из самых пронзительных и замечательных. Как мошки за рёю крылатые звуки толпятся. Ну ерунда какая-то. Но Фет уже... Фет, почему? Потому что толпятся звуки. Да? Фет очень часто переступает границы между органами чувств. Толпятся звуки. Это то ли нельзя представить, то ли наоборот очень даже можно. Да? С любимой мечтою не хочется сердцу расстаться. Какой наш вопрос, Рафаэль Степанович?
Что за мечта?
Какая у тебя мечта, дружок? Какая у тебя любимая мечта? Он нам говорит, ах, я не хочу расстаться с любимой мечтой. Мы что спрашиваем, то ты объясни, толком. Что у тебя за любимая мечта? Что он нам говорит? Не-не, я не про это. Я не про это. Я про то, как я на нее реагирую. А это темнота. Это вас не волнует. Но цвет вдохновения печален средь буднишних термий. Ну, термии это сорняки. Да, термии, терновый венец у Христа. Былое стремление далеко, как выстрел вечерний. Тургенев правит эту строку, делает отблеск вечерний. Что лучше и сильнее? Выстрел лучше. Отблеск вечерний – это прямолинейно, да? Блестит вечером там что-то, солнышко где-то. А вот выстрел вечерний – это то же, что звуки толпятся. Да, вечерний выстрел, он иначе разносится, этот звук. Но самый-то главный наш вопрос к Афанасию Афанасьевичу какой? Что у тебя за былое стремление? Да? Ты не хочешь остаться с любимой мечтой, мечтой в первой строфе, а во второй строфе какое? Что вместе с тем ты расстаться с ним не хочешь, но оно, твое былое стремление далеко, как выстрел вечерний. А какое стремление-то? Нет ответа, не скажу. А, но память былого, наш вопрос. Какое былое? Что с тобой случилось? Уехал от родины, любимая покинула, кто-то умер. Что? Да? Все крадется в сердце тревожно. Дальше Фет как таковой. О, если без слова сказаться душой было можно. Фет говорит, помимо слов, ключи старается их чеканно разделить на сложные понятия. Фет говорит, помимо слов. Мой любимый пример какой? Как на Фета, на язык Фета перевести стихотворение «Я помню чудное мгновение». Что бы получилось? Я помню чудное мгновение, но какое не скажу. Вначале было что-то, но что не скажу. Потом в томлении грусти безнадежности что-то про со мной. И сейчас потом снова так, как было так. В этом не хорошо. Да, то есть непонятно. У Пушкина по сравнению с этим все так объяснено и просто. Да, была любимая со мной, потом мы расстались, потом
ты снова появилась, и поэтому сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Здесь все тоже, да не то, потому что нету вынута, самое главное, вынут предмет, осталась только эмоция. В этом великий, темный, ассоциативный, субъективный и музыкальный фильм. Вот об этом речь. Если вы его полюбите, не знаю. Но если вы хотя бы его почувствуете, то мой долг уже будет исполнен. Значит, домашнее задание я вам задаю, оно такое малоуговоримое, потому что на двух страницах это стихотворение Некрасова. А писать тут негде, но ничего не поделать. Это стихотворение поэта гражданин хрестоматийное. Вот по два передавайте.
Даша дура.
Ребят, послушайте, запишите, пожалуйста, мотировочку в местах участников этюда. У вас часто написано просто этюда перестановка какая, то есть мебель, а участников нету. Так быть не может.
Я думаю, сейчас надо собраться.
Конечно.
Да.
Конечно.
Да. Можно. Поехали.